Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово» на телеканале ОТС. Об основных положениях православной аскетики мы продолжаем разговор в этой студии с нашим гостем, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка!
Добрый день!
Христианская нравственная жизнь человека невозможна без покаяния. Святые отцы считали его первым и основным аскетическим средством. Владыка, почему духовная жизнь начинается именно с покаяния?
Мы все берем из Евангелия, и благая весть донесла до нас о том, что свою проповедь Иоанн Предтеча, который был предшественником Господа нашего Иисуса Христа, он говорил о покаянии: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное», и крестил всех в водах Иордана, приходивших к нему людей. И Спаситель, когда вышел на свое общественное служение, на проповедь, тоже начал говорить о покаянии. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Покаяние – это условие вхождения в новую духовную жизнь. И поэтому мы должны воспринимать покаяние как осознание греховности своей жизни, отступление от закона Божия. И от тех заповедей, которые нам даны, и 10 заповедей Ветхого Завета, 9 заповедей Нового Завета, вот чинопоследование и исповеди, я видел несколько. По-разному можно построить исповедь, когда вот человек приходит к священнику, можно вот по заповедям Ветхозаветным, по Новозаветным и по другим как бы показателям человеческой души. Но мы используем обычно исповедь, которая составлена в Троице Сергиевой Лавре, и даже у нас вот в епархии все священники по этой исповеди опрашивают прихожан. Мы, конечно, можем увидеть у древних наших отцов, вот, допустим, святителя Василия Великого, исповедь. Это исповедь как бы юридическая. Вот. Так же, как в судебной системе, человек совершил какое-то преступление, есть уголовный кодекс, и там написано, какой срок человек должен получить или какое наказание должен получить за то или иное преступление. Ну, в духовной жизни также. Вот есть такая исповедь, которая как бы юридическая. Вот совершил человек не тяжкий преступление нравственное, он получает какое-то наказание, епитимию, поклоны, или там, допустим, надо прочитать такие-то молитвы или сделать такие-то добрые дела. Вот. Если тяжкое преступление, он или отлучается от причастия на какое-то время, а бывают такие грехи, что даже человек отлучается из церкви, от церкви, вот священники за тяжкие нравственные преступления могут быть извергнуты из сана даже. И даже мы знаем, что некоторых людей в церкви предают анафеме за особо тяжкие преступления перед всей церковью. Но мы знаем еще также и старческую исповедь. Вот это в Византийской империи еще было. Старцы исповедовали народ, и эта исповедь уже была беседная. Старцы не спрашивали даже, человек волен каким грехом, какой он совершил. Они сами знали, что в человеке, и они уже обличали этого человека. Конкретно вот в беседе говорили ему о его грехах, приводили человека к покаянию и прощали ему. Эта исповедь, она, можно сказать, более тяжелая исповедь была, но в то же время и человеку легче было исповедоваться, потому что исповедь – это правильный самоанализ духовной жизни. Мы знаем, что в первохристианских общинах была исповедь открытая. Вот человек, если согрешал, он приходил на молитвенное собрание – и должен был открыто перед всей общиной раскается в том или ином грехе, который он или раньше совершал, допустим, до крещения, или совершал уже после крещения, вхождения в церковь. Это тоже очень трудный вид исповеди, когда перед всеми надо сказать. И, к сожалению, многие люди на исповеди скрывают свои грехи, потому что даже перед священником очень трудно признаться. Есть грехи постыдные такие, которые человек совершает, и, имея репутацию порядочного человека, как бы ему трудно открыть вот эту тайну своей жизни. Ну, обычно священники всегда говорят, если тебе стыдно, то лучше постыдиться здесь, перед священником, несколько минут, чем потом, веки вечные, находиться в аду вместе с сатаной и бесами. Поэтому исповедь – это не то, что вот мы должны только перед священником покаяться. Перед священником мы уже как бы в обязательном порядке, вот при принятием святых тайн, ну и так, когда вот на душе мы чувствуем, что накопилась греховная пыль, тяжесть какая-то, вот. Конечно, исповедоваться надо как можно чаще, но опять мы говорим, что вся аскетика, вот вся духовная жизнь, она должна регламентироваться вашим духовным отцом. Он должен замечать, насколько вы поцерковленный человек, и в связи с этим и назначать вам количество исповедей в год, сколько вы должны пройти. Ну, кроме этого, мы должны каяться и постоянно. Вот мы говорим, что когда человек читает молитвы, обязательно в молитвах есть строчка о покаянии, где мы осознаем свой грех и просим у Господа простить нас, просим благословить своим небесным благословением. Особое время благодатное для покаяния – посты. Ну и так, когда мы молимся утром, вечером дома, мы должны тоже у Господа попросить прощения за наши немощи, за наши отступления от закона Божьего. Вот. И это очень важно, чтобы человек осознал, что он грешник. Потому что вот первая заповедь блаженства, ну, блаженней нищий духом. Что мы должны здесь? Вот осознать, что мы не имеем Духа Святого Божия. И поэтому мы постоянно осознаем себя людьми грешными, отступившими от Бога, нуждающимися в милости Божией. И даже в молитве, которую мы читаем всегда перед приемом пищи, «Отче наш», мы говорим, «Оставь нам наши долги, грехи наши». Но какое там условие? Мы должны прощать тем людям, которые нас в чем-то обидели. Поэтому, прежде чем начинать духовную жизнь, конечно, мы должны примиряться с окружающими нас людьми. И ничего не будет получаться у человека, если он живет во вражде с окружающими его людьми. На кого-то имеет злобу, чувство мести, раздражительность на кого-то из людей. Вот этого не должно быть. Но поскольку мы люди несовершенные, мы не можем сразу от этого избавиться, ведь это тоже духовный рост должен быть. Поэтому мы должны осознавать хотя бы это, что вот у меня есть такой недостаток. Или длинный язык, или там скромный взор, или там постыдные мысли какие-то приходят. Вот. Мы должны это все замечать. И очень, а иногда бывает, конечно, большая борьба со страстями, с помыслами, но мы должны это записывать, чтобы потом сказать об этом священнику. То есть жизнь должна быть духовной, вот и не зря ее отцы называли внимание, трезвение, бодрствование. Внимание в чем? Вот как раз ко всем тем процессам, которые в нашей душе происходят. Чувствуем, что какая-то страсть борет, или какой-то помысл приходит, или чувство греховное, мы должны записать, чтобы потом на исповеди перед священником это все рассказать. И нечистый, когда он подходит к человеку, он, конечно, сначала начинает с нечистого помысла. Человеку это не нужно, но он пытается посеять свои семена разрушения в человеческой личности. И мы должны это замечать. Ведь почему вот говорится, что Господь, когда выгнал Адама и Еву, то в раю поставил архистратига Михаила с мечом, Эдемский меч. Что это значит? Вот как раз мы должны приобретать эту память о Боге, которая не допускает эти враждебные помыслы, чтобы сатана всевал их в наш разум. И это вот молитва непрестанная, призвание имени Божия, покаянная молитва, это как бы меч Эдемский, который вот в рай человеческой души, в разум человеческий не допускает никакие помыслы. Человек должен даже мысли иметь, которые только согласованы с законом Божиим, не допускает никакого отступления от закона Божьего. И само вот это чувство покаяния, когда человек постоянно живет в покаянии, оно дает дух покаяния, что человек уже как бы легко приобретает вот этот навык борьбы с грехом, и ему уже становится легче. Он сразу замечает, ага, чуть отступил, уже голос совести у него настолько бывает обостренный, что он ему все время подсказывает, ага, здесь ты неправильный помысл допустил, здесь ты чувство не то допустил, здесь ты вот отступил. Потому что мы бывает ведь, когда приходим каяться, говорим, что мы и делом, и словом, и помышлением, и ведением, и неведением даже. То есть мы обратили внимание, что мы согрешили, а бывает так, что и не обратили, или кому-то сказали человека слово, думали, пошутили мы, а человек обиделся, он воспринял это. Можно сказать там, ты мой барашек, а можно сказать, ты баран. И уже одно слово даже, и человек совершенно по-другому будет к нам относиться, он обиду будет носить в себе. Но это будет действовать и на нас. Потому что когда в окружающем нас мире есть вот какое-то нестроение, человек эту энергию чувствует, вот что им недовольны. И она будет, это вот плохое слово, возвращаться и нарушать гармонию чувств и у нас самих. Вот. И чувство покаяния, вот эта благодать покаяния, она настолько обостряет вот совесть человека, что человек перестает грешить. И у него следующий этап вот его возрастания в духовной жизни, он приходит в состояние умиления. Вот святые отцы говорят, что человек тут настолько становится мягким, добрым, сердечным, терпеливым, чувствительным таким, что, как пишет вот святой апостол, я плачу с плачущими, радуюсь с радующимися. То есть он живет вот уже настолько сближается с другими людьми, что радость другого человека является для него радостью. Вот скорбь другого человека для него является скорбью. И когда человек приходит в вот это состояние, умиленное состояние души, то грех уже не может воздействовать на душу человека. Потому что человек живет в благодати Божией. Мы знаем, что ничего мы не можем достигнуть без стяжания благодати Божией. И вот чувство покаяния вводит человека в состояние вот такой духовности, что грех перестает действовать. Ну, конечно, поскольку мы живем на земле и живем в обществе человеческом, все равно у нас могут быть какие-то ошибки, отступления, поэтому чувство покаяния всегда у нас должно быть. А самое главное, а если мы согрешаем, то прибегать к покаянию, потому что Господь, к таинству покаяния, потому что Господь говорит, если кто согрешил, надо ему прощать. И когда мы приходим к священнику и говорим об этом, то священник читает нам молитву, прощает нам грех, потому что священники получили от самого Христа эту благодать преемственно от апостолов прощать грехи. Душа очищается, и тогда мы с чистой совестью идем принимать святые тайны.
Очень важный момент – найти своего духовника, священнослужителя, перед которым человек исповедует свои грехи, доброго, строгого в своем храме, в приходе или в другом. Или это совершенно не важно, каким должен быть священник. Ведь крещенных людей у нас очень много, а кающихся заметно меньше. Возможно, еще из-за боязни вот этой, что прийти к священнику, а его там не услышат или прогонят, или еще что-то.
Все, преподобный Серафим Саровский говорил, что благодать Божия одна и та же, что в древние времена, что в новые. А не хватает ревности у человека. Вот если человек решил спасаться, он должен последовательно совершать свое спасение. Интересоваться, изучать, прежде всего, Евангелие, читать каждый день, потому что он будет усваивать те слова благодатные, которые там написаны, и многое ему станет понятно, как и что надо делать. Если же человек увлечен, как говорится, радостями этого мира и не думает о вечном, поэтому у него ничего не получается. Поэтому ему не нужен духовник. Некоторые приходят в отчаяние, совершив тяжкие грехи, говорят, ну, теперь мне Господь ничего не простит и все так. Поэтому, если человек даже и согрешает, но не должен отступать от Бога. А что такое вот нецерковная или малоцерковная жизнь? Это предательство Христа. Мы говорим, что Христа любим, а вместе с Ним не идем по жизни. Ну, как говорится, вольному воле, каждый человек имеет свободную волю, но все-таки надо всегда думать, из-за какой-то вот чепухи мы теряем вечность. Мы верующие люди и ничем не отличаемся от людей, не знающих Христа, не знающих Бога. Вот. И поэтому, ну что только, можно посочувствовать такому человеку. А я думаю, что надо, вот духовная жизнь, она в том, чтобы преодолевать себя, преодолевать вот этот ложный стыд, которым сатана, ведь он как? Он сначала дает мысль, потом эта мысль, вот она превращается в чувство греховное, а потом физиологически мы грех совершаем. И когда мы совершили грех, сатана прикрывает ложным стыдом все это, сразу дает ложный стыд. Ну, теперь это стыдно, ты не спасешься теперь, тебе все будут осмеивать, что ты такой грех совершил. И наводит вот на такое отчаяние на человека. Ну, теперь ничего не получится. А святые отцы всегда говорили, нет такого греха, который милосердие Божие не смогло бы простить нам. Вот. Конечно, должен быть труд более усердный, молитвенный. Одно дело, когда мы, так сказать, жили в чистоте и сохраняли себя, молились, и Господь сразу слышал наши молитвы. А другое дело, когда уже мы совершили тяжкий грех. Должно какое-то время пройти покаяние, потому что вот как руку мы порезали, да, вот нечаянно какому-то человеку. Он нас простил. Но заживать еще рано будет долго, так и душу мою. Мы нанесли рану душе, и она должна выздороветь. Но для этого уже должны прибавляться. Почему дает епитимию священник? Потому что должна эта рана духовная уврачеваться. А потом уже опять продолжается возрастание наше духовное. Поэтому, когда у человека есть духовник, ему легче спасаться. Если мы идем в горы, хорошо, когда есть проводник, да? Он опытный человек, он знает, какое снаряжение взять, он знает, какими тропами идти, так и в духовной жизни. Мы должны, конечно, искать священника, посмотреть, один батюшка, другой, который... Конечно, не надо бегать от священника к священнику. Мне вот одна женщина рассказала, что настоятель храма, значит, в который она ходила часто, ее как-то обидел, наказал, и она говорит, ну все, буду ходить по другим храмам, в этот храм не буду ходить. Говорит, села на электричку, поехала в Бердск, в храм. А в это время электричка пустая. Но она говорит, сижу, плачу в голос, потому что никого нет. И вдруг не заметила, а оказывается, спал на скамейке бомж. И он подходит и говорит, что ты разрыдалась, по храмам не надо бегать. Есть один храм, в него и ходи. Бомж произнес поучение. Почему? Видно, Господь вразумил его, чтобы сказать вот этой женщине эти слова. Видите, как Господь заботится о нас. То есть мы должны всегда думать. Вот читают некоторые Библию, там написано, что... Валаамова ослица, что вот один пророк не хотел сказать пророчество. Его ослица заговорила человеческим голосом. Так и мы должны понимать, что Господь о нас заботится. И каждому человеку по его желанию будет и духовник, будет и добрая книга, будет и какое-то откровение, что человек, если он хочет идти по пути спасения, это духовная жизнь такая же реальная, как и наша жизнь материальная. Поэтому надо стремиться, а тот, кто стремится, он все получает.
Все грехи может отпустить священник, кроме одного – хулы на Святого Духа. А что из себя представляет этот грех?
Ну, я думаю, что не обязательно углубляться в это, сказано Господом. Почему? Ну, всегда, когда мы читаем Евангелие, там мы найдем эти слова. Надо читать контекст. То есть предыдущие и последующие строчки, о чем там говорится. Что вот Господа Иисуса Христа обвиняли в том, что Он говорит, творит свои дела добрые силой Вельзевула, то есть нечистого духа, сатаны. Ну и Господь об этом говорил, что ведь если нечистый дух, он делает злые дела. Что тут нам различать? Злые дела или добрые? Конечно, понятно это все. Мы знаем, что есть всякие колдуни там или там, что люди, которые вот силой нечистого духа, они делают злые дела. Вот. А если он делал добрые дела, исцелял больных, открывал глаза слепым, глухим, открывал слух, воскрешал мертвых и так далее. Где же тут сила Вельзевула? Там дух разрушения, а здесь дух созидания. И причем это не только было исцеление телесное, но обязательно было исцеление и духовное. Они становились, многие его последователями, взять ту же Марию Магдалину. Да даже мы знаем Гадаринский бесноватый, он попросился, можно мне с тобой идти? Он говорит, нет, ты проповедуй о том исцелении, которое ты получил. Поэтому Господь и говорит, что если человек преднамеренно, вот те дела, которые дает благодать Святого Духа, который человек делает по дару Духа Святого, людьми хулится, то, конечно, они никогда не будут стяжателями Духа Святого. Они никогда эту благодать Святого Духа не приобретут, потому что они хульники, они отступники, они оскорбляют божество, потому что он говорит, что во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему? Это Святая Троица. И унижая одно из лиц Святого Троицы, как мы можем говорить о любви к Богу? То есть для такого человека спасение закрыто. Поэтому он и говорит, что ему не простится. Он не сможет приобрести благодать Святого Духа, имея хульные помыслы против Духа Святого. Ну, тут, по-моему, мне кажется, все ясно.
Все грехи, отпущенные священником, не воспомянутся на страшном суде. А если человек кается и продолжает совершать, например, один и тот же грех в течение всей жизни, как здесь быть?
Ну да, мы говорим о том, что вот юридический грех прощается. И если я говорю, что я вот воровал, то священник мне прощает. И этот грех не воспомянется на страшном суде. Но мы должны знать, что этот грех, прежде чем стать страстью, прежде чем стать пороком моей души, потому что вряд ли бывает так, что человек становится вором, так сказать, сразу с одного случая. Это порок, который красной нитью через всю жизнь человеческую. Он не только, а вот мы знаем, что даже посвящение бывает там, воры там и все такое, воры в законе бывает. Вот. Поэтому у человека еще навык. Уже его сознание, как сейчас говорят, переформатировано. То есть у него уже изменилось сознание. Через этот грех изменился его образ жизни, образ мысли, менталитет его изменился. Он уже не может жить по-другому. Поэтому вот этот навык, порок, страсть, который есть в нашей душе, греховный, он искореняется аскетикой. Вот это усилие, когда Господь говорит, «Царство Божие открыто всем», но употребляющие усилия получает это царство. Почему? Потому что грех держит нас. Сатана поймал нас, и он тоже не хочет нас из своего мрачного царства отпустить, из царства тьмы. Как мы должны к просвещенному разуму, к божественному разуму, вот мы поем в тропаре Рождества, что явился свет разума. Как и наш разум просветить божественной силой? Вот нужно аскетика, нужно из этих объятий, из этих сетей дьявольских выйти через усилие. И мы поэтому, вот церковь приучает нас, и посты, среда, пятница, великие посты, малые посты, поклоны, чтение молитв постоянное. И вот как мы говорим, я полюбил Христа, я полюбил Его благовестие, я хочу за Ним идти. Как любовь проверяется? Через верность. И когда Господь нам дает доброе что-то, я получаю в своей жизни что-то хорошее от людей, там, от Господа, я должен благодарить. Но когда я получаю плохое, мне кажется, что вот меня почему-то больше стали ненавидеть, оскорблять даже, унижать за то, что я стал теперь христианином. Мы должны понимать, что и этот урок на пользу. Там я убедился, что да, действительно сильна благодать Божия, у меня все хорошо получается. А здесь плохо. Почему? Да потому что Господь хочет посмотреть, а в трудных обстоятельствах жизни, как ты себя будешь вести. Вот над тобой посмеялись, что ты Христов, что ты ходишь в храм, что ты молишься. Над тобой ты все равно должен остаться верным Христу. Потому что когда читаем в Евангелии, и его оплебывали, и били, и в тюрьму сажали, и всякими словами обзывали. Почему? Да потому что злые люди, они говорят, не обличай злого. Он обличал злых. И мы, раз мы стали ходить в храм, решили пойти по пути правды и добра, зло будет нас ненавидеть. Зло будет нас оскорблять. А что там сказано, как мы должны поступать? А мы должны прощать и любить всех. У нас не должно быть врагов. Мы в каждом человеке должны видеть брата, потому что все человечество – одна семья. И поэтому личных врагов у человека не может быть. И как раз здесь вот это построение своей жизни духовной надо делать в соответствии с Евангелием. Вот мы поэтому и должны читать Евангелие постоянно. И то, что там сказано, Господь, как побеждать. Вот подошли к Нему и сказали, как там не изгоняется там бес из юноши из одного. Он говорит, такое, они изгоняются только молитвой и постом. И вот эта вся нечистота наша, она, конечно, изгоняется через аскетику, куда входит как раз и молитва, и пост. И они тоже имеют свои ступени. Мы, то, что предлагает церковь для всех, это одно, это вот как бы начальная фаза нашего. Но мы знаем, что святые отцы, и они и много постились, и они и много молились, и достигали высоты, потому что начало и конец всего подвига – это молитва и пост. Вот два крыла, через которые человек взлетает к Царству Небесному.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим разговор о православной аскетике в следующих программах.
Спасибо вам.